Однажды мне довелось побывать в одном известном библейском колледже бывшего Советского Союза, где произошла встреча с довольно многочисленной студенческой аудиторией. Вглядываясь в их воодушевленные благим стремлением молодые лица, я невольно вспомнила другого молодого человека, с которым встречаюсь на страницах Нового Завета. Имя ему — Савл. Он также был своего рода студентом теологии того времени и получил самое высокое богословское образование, учась у ног уважаемого всем народом законоучителя Гамалиила. Но когда при удивительных обстоятельствах Савл лично встретился с Господом, то оставил все, что раньше для него было бесценным. Помните его слова? «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Филиппийцам 3:7-8. Рассуждая по-человечески, это трудно понять. Все приобретенные знания и достижения тогдашней теологии почесть щитою, приравнять к мусору, который обычно выбрасывают как что-то ненужное? Как это возможно? Как может он с таким пренебрежением отнестись к тому, чему, возможно, посвятил многие годы? Назвать сором лучшее, что мог преподать ему Гамалиил? Да. Этот великий апостол язычников, который позже мог сказать о себе «Я больше всех потрудился для Христа», почитает за сор все, приобретенное им ценою больших усилий ради того, чтобы приобрести Христа. Невольно встает вопрос, неужели он не знал Бога и не имел его раньше? Безусловно, знал и имел. Мало того, являлся неумеренным ревнителем отеческих преданий. Однако, пережив особую, удивительную, личную встречу с Сыном Божиим, Савл, ставший после этого Павлом, понял, что все полученные им познания не смогли его сделать Детем Божиим, Чадом Божиим. Его разум был полон знаниями о Боге, однако в жизни и сердце не было самого Бога. Осознав это, Павел оставил все, чтобы приобрести того, кто поистине стал его личным спасителем, в корне изменив всю последующую жизнь. Из абстрактного, воображаемого, известного только по книгам закона, Бог стал для него реальным, живым, явно являющимся ему отцом, учителем, советником и другом. Итак, стремящиеся к получению глубоких знаний о Господе, приобретайте их и несите Слово Божие тем, кто в нем очень нуждается. Но не забывайте о том, что не сможете дать другим больше того, что имеете сами. Если вы запасетесь только теорией и сухим богословием, то, проповедуя, едва ли принесете людям Христа, того самого, живого Бога, с которым каждое истинное дитя Божие должно пережить личную встречу. Знания прекрасны, только приобретая их, важно следовать за тем, чтобы они не размололи цельного зерна святого Слова Божьего, превратив его в мертвую муку, не способную больше дать жизнь. Ведь что мы сеем, то и пожинаем. Все великие служители Божии, все сосуды, употребленные Господом к Его славе, стали таковыми лишь после того, как сами пережили личную встречу со Спасителем и поняли, что это значит. Достаточно вспомнить о Моисее и о 40 годах, проведенных им в пустыне. О чем думал он там? Что он там пережил? Как говорил с ним Господь? Писание не рассказывает об этом подробно, однако ясно одно. Моисей, каким он был раньше, и Моисей, вернувшийся из пустыни, были совершенно разными людьми. Личный контакт с Господом и близкое общение с Ним – это то, что в корне меняет людей и что ничем не заменишь, что, собственно, и делает человека чадом Божиим. Но как достигается близость с Господом? Как на практике устанавливается личный контакт с Ним? Этот вопрос мучил меня до тех пор, пока Господь не положил однажды на сердце прочитать место Священного Писания из Евангелия от Иоанна с 1 главы 45 стиха. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». Когда 12 лет тому назад я прочитала эти стихи, одна фраза, сказанная Господом Нафанаилу, ответила на вопиющий крик моей души. «Господь, какой ты? Откройся мне! Ответь, как найти тебя?» Эти простые, казалось бы, мало что значащие слова: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Они помогли мне найти ответ на вопрос, как искать Господа, чтобы найти Его. Бог говорит не так много, как это, увы, делаем мы, люди. Однако, если Он говорит, тогда Слово становится живым и действенным, проникающим до глубины души. Указав на это место Писания, Господь задал мне вопрос: «Скажи, как часто ты была под твоею смоковницей и о чем там размышляла?» Что я могла на это ответить? Конечно, у меня тоже были минуты уединения с Небесным Отцом, когда я все другое забывала, беседуя с Ним душою. Однако это случалось нечасто и являлось скорее исключением из правил, чем правилом. В основном мое христианство состояло из посещения богослужений, периодического чтения Библии и всего того, что у нас принято считать христианской жизнью. Но вот таких личных встреч с Господом, уединенных бесед с Ним, тесных общений души с ее пастырем, сколько раз это было у меня? 2, 3, 5, 7 раз? Пожалуй, пальцев на руках бы хватило, чтобы сосчитать число таких встреч. А ведь за плечами годы и десятилетия христианской жизни. Тогда я поняла, где начинается контакт, ближе которого нет, когда встречается отец и дитя, пастырь и его овца, душа и вдохнувший в нее жизнь Творец и Создатель. При этом происходит разговор, когда один вопрошает, а другой отвечает. Кто знает, как долго сидел под смоковницей Нафанаил и как часто он так уединялся. Ясно только, что Филипп знал, где его можно найти. О чем размышлял под смоковницей Нафанаил? Что тревожило его сердце? Какие вопросы волновали его? Каким образом он общался с Небесным Отцом? О, как бы мне хотелось проникнуть в мир его мыслей и тайну общения с Богом, чтобы понять причину внимания к нему Иисуса. Что это был за человек, если первыми словами, обращенными к нему, было удивительное определение его сущности? Подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Прочитав эти слова, я вдруг поняла, сколько лукавства было у меня, сколько лицемерия и показного благочестия было в моей так называемой христианской жизни, хотя я считалась ищущей и искренней христианкой. К человеку, в котором не было лукавства, Господь пришел с ответом незамедлительно. Мне же Он не торопился отвечать. На вопрос Нафанаила, откуда Иисус знает его, звучит ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, я видел тебя». Удивительно, не правда ли? Бог видит и слышит свое дитя, когда оно ищет общение с Ним. В уединении человека с Богом заложена тайна, известная только тем, кто знает, что это значит. У Нафанаила, сидевшего под смоковницей, такой контакт был, и потому в сказавшем ему «Я видел тебя», он сразу же узнал того, с кем только что разговаривал. При этом из его уст вырываются исполненные откровения слова: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Этот человек знал, что только Мессия, только Сын Божий и сам Бог мог знать его тайные мысли и так удивительно ответить на них. Душа встретилась с тем, кого искала, и сразу же узнала его.